страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1184-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Предпасхальные или постпасхальные у нас сегодня дни, в зависимости от календаря. Мы празднуем воскресение Господа Иисуса Христа. Да, Пасха – это именно воскресение, прежде всего, Иисуса Христа. Никто акцент не переносил, Александр. Давайте мы это четко определим, потому что во всех апостольских проповедях сразу после смерти всегда говорится и о воскресении Иисуса Христа. Если бы проблема празднования Пасхи, дня празднования Пасхи была самой нашей большой проблемой, как нам писали здесь слушатели в комментариях, все было бы очень здорово, все было бы замечательно. Мы празднуем воскресение Христа сейчас в очень непростое время. Мы празднуем воскресение Иисуса Христа тогда, когда страдания рядом с нами, тогда, когда многие из наших слушателей, многие из наших зрителей проходят через серьезные, через суровые страдания. Мы празднуем воскресение Иисуса Христа и понимаем, что Иисус не убивал других за свои какие-то идеи. Иисус сам пошел и пошел на смерть за нас, пошел на смерть ради грешных. Он не пытался доказать силой оружия, он пытался доказать и доказал, и показал силой любви. И умер, и воскрес на третий день. И вот это, особенно сейчас, в наши теперешние времена, очень важно помнить. Есть немало людей, которые пытаются, и, кстати, это ведь было на протяжении всей истории, людей, которые пытались доказать что-то своей силой. Иисус сделал совершенно по-другому. Сила Его была больше, несравнимо больше всего, что можно себе представить. Есть она больше, чем все, что можно себе представить. Но Он пошел для того, чтобы отдать жизнь Сам. Он не пришел для того, чтобы грабить и убивать. Он пришел для того, чтобы умереть и воскреснуть. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами читаем Библию, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы с вами в книге пророка Захарии. Мы начали достаточно большой цикл, достаточно длинный цикл бесед по книге пророка Захарии. Мы подходим сегодня, постепенно подступаем к видениям, которые содержатся в книге пророка Захарии. Сколько их? Большинство комментаторов скажут 8. И вот это такая уже устоявшаяся вещь. 8 видений книги пророка Захарии. Доктор Маги, по материалам которого готовится эта программа, выделял несколько больше. Он проводил несколько разграничений, пару разграничений. И когда до этого дойдем, мы с вами об этом будем говорить. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт teos.fm, через наше приложение Teos, через наши группы в социальных сетях и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню также, что мы в начале каждого нашего выпуска читаем ваши письма, читаем ваши комментарии. Даже тогда, когда этот выпуск предзаписан по разным причинам, связанным с расписанием, техническим причинам, сейчас будет больше предзаписанных выпусков, но это ничего не меняет. Когда мы выходим в предзаписи, в любом случае это делается за несколько часов до выхода в эфир, и в любом случае уже передо мной есть те комментарии, на которые хотелось бы в тот конкретный день ответить. Мы с вами читаем книгу пророка Захарии, и начинается все с видений. Да, начинается, кстати, с предупреждения. Да? В прошлый раз мы с вами говорили, Бог, который предупреждает. Вот не будьте как ваши отцы. Обычно мы говорим, будьте как отцы, а в этой ситуации, в той ситуации, которую мы читаем здесь, не будьте как ваши отцы, потому что ваши отцы сделали то-то и то-то, они согрешили. И вот почему они оказались в Вавилоне? Почему они умерли в Вавилоне? Почему они не умерли в Иерусалиме или в Иудее? Да вот по причине своего греха. Не будьте такими же, как они, не берите с них пример. А вот дальше начинается интересная вещь. И там я понимаю, что сложный сам текст, сложный, может быть, перевод этого текста, такой старый перевод, но я думаю, что есть смысл, и мы не отходим именно от русского синодального перевода Библии, потому что он весьма точен. История там в следующем. Бог говорит о том, что Он испытывает в связи с происходящим. Ну, то есть, Он говорит, я немного разгневался на вас, гнев был небольшим, А вот эти другие народы сделали больше, сделали страшнее, совершили дела страшнее, чем я думал, чем я предполагал. И Бог защищает израильский народ. Он говорит, да, я разгневался на израильский народ. Но вот то, что произошло с израильским народом, это было недопустимо. Мы потом с вами еще через несколько выпусков с вами подойдем к тому, что Бог бережет израильский народ как зеницу ока. То есть то, что касается израильского народа, настолько же важно для Бога, как то, что касается зеницы очей. Вот он действительно смотрит за своим народом, и мы с вами могли об этом забыть, да, когда были суды над израильским народом. А сейчас Бог говорит, всякий, кто тронет израильский народ, ну, по-простому, будет иметь дело со мной. То есть будет иметь дело с Богом. Вот к этому мы с вами подходим. И сегодня мы будем говорить про коней, про рыжих коней, про пегих коней, про белых коней. Завтра мы эту тему с вами будем продолжать. И тут есть две вроде бы противоречащие друг другу или противостоящие друг другу, но на самом деле дополняющие друг друга вещи. Когда мы с вами говорим о видениях, да, с одной стороны, мы понимаем, что видение бывает сложно интерпретировать. И в наших беседах будет звучать такая фраза «я полагаю». Потому что, ну вот, есть вещи, по поводу которых мы можем говорить точно. Мы можем говорить строго. Мы можем говорить с полной уверенностью. «Я полагаю, однако», говорится тогда, когда у нас есть мысли по этому поводу, у нас есть убеждения по этому поводу. Но при этом мы понимаем, что возможны и другие интерпретации. Это «я полагаю». Это одна часть. А теперь другая часть. Все-таки видение необходимо интерпретировать. Что означают эти символы? На этот вопрос нужно давать ответы. Потому что символ всегда имеет свое значение. И вот для того, чтобы отвечать на вопрос о смысле символов, есть смысл, простите, пожалуйста, за тавтологию такую, вот, есть смысл обращаться к другим местам Священного Писания, сопоставлять и видеть, что те же фразы, те же слова значат в других местах Библии. И, возможно, не обязательно, кстати, но возможно, то же самое, что они значат в других местах Библии, они означают и здесь. Вот мы с вами попробуем пройти и пробалансировать вот по этой такой линии, очень важной линии. Да, с одной стороны, мы понимаем, что мы не можем быть догматичными в интерпретации видений. То есть вот только так, а не иначе. И среди вас наверняка будут люди, знающие люди, образованные люди, люди, самое главное, любящие Господа, любящие Божие Слово, которые вот эти видения будут интерпретировать как-то иначе. И это не страшно. Да, вот пока эта интерпретация основана на том, что означают составляющие этого видения в других местах Священного Писания. Чтобы не было, что вот, вот везде вот так, а здесь мне кажется, что вот, вот должно быть так. Да, везде-везде вот суббота, а вот здесь у меня вокруг, внутри вот этого круга, который я провел, четверг. Вот так не бывает. Вот, пожалуй, какая методологическая сложность у нас будет и какая задача у нас будет сейчас, когда мы будем читать и изучать видение. Почитаю ваши комментарии по поводу празднования. Важно, с каким сердцем мы празднуем. Да, абсолютно. Вот, Ольга как раз пишет, Ольга Миронова, календарь – это наименьшая из проблем. Абсолютно, абсолютно. Вот, если студент пренебрежет датой экзамена, то как бы он ни был хорошо подготовлен и не любил свой предмет, он может не сдать его вообще. Пасха – это не экзамен. Вот это не экзамен. Если хотите экзамен, то он будет, когда мы с Господом будем, когда мы с Ним встретимся. Вот тогда. Вот. И об этом же Жанна вам пишет. Экзамен будет у нас, когда Христос придет за своей церковью. Это да. Причем мы об этом читали, очень подробно читали. Например, в послании, во втором послании к Коринфянам, 5 глава. Вот про эти награды. Ответственность выше... Вот, важная мысль у Жанны здесь. Ответственность выше у тех, кто знает. Кто знает и не делает, тот грешит. Да, есть люди, которые, которые не знают. И они грешат, но важно им рассказать, важно им объяснить. Убедиться, что они услышали, что они поняли. А дальше человек может принимать решение. Свобода у него остается. Бог не забирает эту свободу. По поводу того, был ли Христос, был ли Иисус, простите, обычным человеком, мы в прошлый раз в конце беседовали, и Ольга пишет, проявлял те же чувства, что и мы. Скорбел, гневался и так далее. Вот это важно. Это тоже важно. Знаете почему? Иногда Иисуса представляют таким непроницаемым. Ну вот Господь возвышенный, и Он возвышенный. Да, действительно. Господь выше всего. Но при этом Он стал как один из нас. Он проявлял те же чувства, что и мы. Например, Он взалкал, Он хотел пить. Ему было больно. Он страдал. И, честно говоря, иногда по нашему человеческому размышлению, по нашему человеческому рассуждению, бывает очень трудно понять, как это могло быть. Ну, вот часто, знаете, что, о чем спрашивают, какой момент приводят? Почему Иисус плакал, а во многих других переводах рыдал? Как над могилой, над гробницей Лазаря. Да, вы помните, где вы его положили? Спрашивает Иисус. Он идет на гробницу, на могилу Лазаря, и мы читаем по-русски, Иисус прослезился, как я уже сказал, во многих других переводах Иисус рыдал. И спрашивают, а чего он рыдал-то? Если он Бог, если он знает, что воскресит Лазаря, вот сейчас он его воскресит, почему он тогда рыдает? Неужели Иисус не мог прийти такой, знаете, такими жестами супермена и сказать, да сейчас, ребят, все будет в порядке, все будет круто, вообще будет здорово. Не мог. Потому что иначе бы это не было Иисус. Это был бы какой-то странный супермен, но это не был бы Иисус сопереживающий. Иисус сострадающий. Тогда, например, идея о том, чтобы плакать с плачущими, была бы просто бессмысленной. Какой мне смысл плакать с плачущими, если Иисус поступал иначе? А Он не поступал иначе. Он именно плачет с плачущими. Он скорбит со скорбящими. Он также скорбит, видя действия греха в этом мире. Видя то страшное, что происходит в этом мире. Потому что мир грешен. Потому что мир ушел от Бога. Сегодня на земле есть немало мест, по поводу которых скорбит Иисус. Есть то, что происходит в нас, по поводу чего скорбит Иисус. И сложно себе представить так, чтобы вот Он просто сказал, ребята, я все поправлю. Вот я приду на землю, я установлю свое царство, и будет круто. Нет. Он скорбит, он сопереживает. Это как раз самое человечное. Интересно, что когда-то вот этот образ, ну, не когда-то, на самом деле, часто в истории, вот это, ну, просто та часть истории, которую я застал, вот, это не значит, что это была единственная такая часть истории. Короче говоря, когда человеку пытаются навязать вот такой образ, или присвоить ему вот такой образ, что какой-то другой человек, не Бога человека Иисус Христос, а кто-то еще. Да, вот ему начинают поклоняться. Про Владимира Ленина когда-то нам говорили в детстве, что он был самым человечным человеком. А откуда это? Так это из христианства, конечно. Только образ или характеристики, которые принадлежат Христу и которые свойственны только Христу, начинают переноситься на человека. Вот это как раз недопустимая вещь. Но вот когда мы говорим о Христе, мы совершенно четко можем сказать, что полностью Он Бог, но при этом Он самый человечный человек. Мы зачастую перестаем сострадать, когда слишком много боли, когда слишком много слез, когда тело и душа закрывается, затвердевает. Мы перестаем сострадать, а Он сострадать продолжает. Видите, какая штука? Госпожа Беладонна пишет и разбивается то, что она пишет буквально с самого начала. Я, кстати, не знаю иногда, вот когда читаю «Госпожу Белладонну», мне бы хотелось, конечно, чтобы это были... я бы очень предпочел, чтобы это были какие-то аудиописьма, чтобы можно... у нас нет такой возможности, к сожалению, для аудиокомментариев. Но тогда, по крайней мере, можно было понимать, слышать интонацию. Вот это что, да? Потому что на вещи, которые говорятся несерьезно, нет смысла отвечать серьезно. Вот. Но в данном случае я этого не слышу. И, отвечая на то, что есть, что написано, она пишет: «Спасутся все покаявшиеся, но те, которые совмещают покаяние с наблюдением дат, подобны пассажиру, купившему билет в купе бизнес-класса. А невежды же поедут тем же поездом, но на крыше вагона». А я не мог это прочитать серьезно. Потому что, интонация легкой издевки, с моей точки зрения, она просто сюда напрашивается. Госпожа Белладонна, если ее там не было, то простите, пожалуйста, давайте как. Так вот, они что, спасутся? А все-таки серьезно я на это отвечу. Они что, они спасутся или они купят билет бизнес-класса? А другие что, спасутся или тоже, или не купят билет, а вот на верхушку вагона сами, на вершину вагона, на крышу вагона сами залезут. Если уж мы купили билет, мы за это что-то заплатили, так это точно уже не спасение. Это что-то другое. Это бизнес, это транзакция. Это никак не спасение. Это уж никак не по благодати. Вот эту штуку хорошо знают налоговые инспекторы. Покажите налоговому инспектору какую-нибудь такую ситуацию, когда, допустим, там один человек другому подарил машину. Да? Что-нибудь подешевле, чем машину. Там телефон. Или оказал какую-то услугу. В подарок. Да просто так, в подарок. И вот как бы невзначай, примерно в то же самое время другой человек перевел первому определенную сумму денег. Тоже в подарок. Вот докажите налоговому инспектору, что и то, и другое было в подарок. Попробуйте. Да, два подарка, они просто одновременно так пришлись. Нормальненько тогда. Ничего здесь больше не возникает. Налогов с этого не взять, потому что, с чего взять? Подарок в одну сторону, подарок в другую сторону. Нет, конечно. Если спасение, то, конечно, не билет в какой-либо вагон. Если спасение... Да, кстати, билет все-таки есть. Билет все-таки есть. Но купил его сам Бог через смерть и воскресение Иисуса Христа. Через что совершил Христос. Вот через это да, но никак не мы, купившие билет. Поэтому, да, тут сложно отвечать было, потому что, опять, я не понимаю, что за этим стоит, за этим вопросом. Юрий напоминает, мы сейчас видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно, когда же будем на небесах, тогда познаем его подобно, как мы познаны. Тут есть одна тонкость, которую я хочу сразу отметить. Я сам неоднократно пользовался этим стихом. Я ссылался на этот стих. Мне вспоминается диалог, который был у одного из наших студентов в семинаре, когда я еще учился, с преподавателем. Преподавателем этим, это преподаватель греческого языка, был человек, один из лучших специалистов вообще в своей специальности, в своей теме, специалист по рукописям Нового Завета, Дэниел Уоллес. Но при этом он был человеком довольно колким. Короче говоря, сдает какой-то студент, один из студентов, я не буду называть имя, сдает экзамен, устно отвечает что-то такое, рассказывает. И его спрашивают, доктор Уоллес его спрашивает, говорит, смотрите, из вот этих двух интерпретаций данного стиха, я не помню уже какой это стих, какую вы выберете и почему? И студент решил напустить на себя вид такого благочестия и говорит, мы же все видим, как через тусклое стекло гадательно, я не знаю, какую интерпретацию, наверное, я предположу, что это. Вот именно такую. Почему? Говорит, просто предположу. Доктор Уоллес такой сидит и говорит, через тусклое стекло гадательно, так мы, конечно, все видим, но формы и значение форм греческих глаголов все-таки учить надо. Потому что если бы вы это учили, то из двух интерпретаций вы быстро бы выбрали правильную и объяснили бы, почему. Ваше тусклое стекло, ну, просто потому, что вы не выучили то, что нужно было выучить к этому экзамену. Ну, одну из тем, которые нужно было выучить. Так что ссылки на тусклое стекло и на гадательность, они, конечно, интересны. Но при этом, повторяя пророка Агея, повторяя то, о чем мы с вами неоднократно говорили, слушая и читая пророка Агея, при этом работать надо. Стекло стеклом, но работать надо, учиться надо. Татьяна пишет: «Господь Саваоф». Саваоф – это имя. Что значит Саваоф? Оно обозначает это имя, которое, во-первых, это множественное число. Буквально «Господь сил» или «Господь воинств», «Господин воинств». Можно сказать «Повелитель армий». Здесь остается вопрос, каких армий. В одной из программ, я сейчас же не помню, какой, в сегодняшней или в завтрашней, я не помню, будет об этом рассуждение, доктор Маги об этом рассуждал, и он как раз делает акцент на этом значении «Господь сил». Я не вполне уверен, что здесь только это. Все-таки Господь Саваоф используется и как имя Господь Саваоф, используется как господин армий, повелитель армий. Каких армий? Ангелов. Ангелов, которые борются. Духовных существ, которые сражаются. Поэтому Господь воинств или повелитель воинств – это очень точный перевод. Это сила. Причем сила высшая. И сила, которая проявляется на поле боя. В мире того времени это было очень актуально. И не только того времени, кстати. Потому что разные страны хвастались силой и мощью своей армии. Вот наша мощная, другая мощнее или, и так далее. Вот. Но когда мы говорим «Господь Саваоф», «Господь сил», «Господь воинств», это означает, что его воинство, его армия превосходит все, что существует на земле. Это небесная армия. И превосходит она еще и потому, что он бесконечно, не только бесконечно силен, он и бесконечно мудр, он и бесконечно праведен. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Наш Господь Иисус, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, Господи, за тех, кто сейчас страдает, за тех, кому сейчас больно и тяжело. Господи, останови ужас. Ты, Господь Саваоф, дай нам уповать на Тебя и приходить к Тебе. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово Святое. Молим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1184-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами читали практический раздел книги пророка Захарии. И я бы даже сказал, что это единственный практический раздел. Это не значит, конечно, что сейчас мы с вами будем читать вещи, не относящиеся к жизни, не относящиеся к практике. И уж тем более ненужные или неважные. Нет, ничего подобного, конечно. Но сейчас мы с вами подходим к видениям, которые получил пророк Захария. И мы с вами в 7 стихе. И здесь начинается первое из видений. Все эти видения Захария получил всего за одну ночь. И, кстати, я понимаю, что большинство комментаторов насчитывают здесь не 10, а всего 8 видений. Я бы все-таки сказал, что их 10, и мы с вами поговорим об этом подробно, когда дойдем как раз до того момента, где мы видим дополнительное разделение на несколько видений,
в то время как другие комментаторы этого разделения не видят. Я не хочу сказать, что мы правы, а они нет. Я просто хочу сказать, что подходы наши несколько различаются. И еще один вопрос, в котором сразу нужно разобраться, в который нужно внести ясность. Можно подумать, что вот эти ночные видения были простыми снами. Ну, то есть пророку просто что-то приснилось. Однако Захария очень четко показывает, что это не так. И, пожалуй, есть смысл прочитать сразу 7 и 8 стихи. В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шеват, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову или Иддову, пророку. «Видел я ночью. Вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые». Если это перевести на современный календарь, то получается, что видение это было 24 февраля 520 года до Рождества Христова. И мы с вами увидим значимость этой даты буквально через несколько минут. Давайте теперь рассмотрим эти два стиха поближе, потому что эти стихи действительно очень важны. Я уже сказал, что вот эти ночные видения – это далеко не сновидения. Пророк говорит «я видел ночью». Он не говорит «я видел во сне». Он не говорит «мне приснилось» или «был мне сон». Когда в Священном Писании речь идет о снах, они так и называются – снами. Например, Навуходоносор видел сон. Иосиф толковал сны или сновидения. Но пророк Захария говорит «я видел ночью». И еще обратите, пожалуйста, внимание на слово «вот». Буквально оно означает «смотри», возможно, даже с восклицательным знаком. То есть это переводить можно как возвышенный такой или эмоциональный стиль. Ну, то есть «вот, посмотри». Там человек, и человек этот на рыжем коне. И нам важно понять, это не просто сон, это не просто сновидение Захарии. Знаете, многие не согласны с моей позицией о том, говорит ли сегодня Бог через сны или видения. Мне часто приходится слышать высказывания типа «Вот я лично видел видение, буквально прошлой ночью». И я обычно спрашиваю таких людей – «А как вы видели это видение?» И человек отвечает и говорит «Мне приснилось» или «Мне приснился сон». И тут я уже точно знаю, что это не Бог ему дает это видение, а это он просто что-то съел на ужин. Ну или, возможно, во сне отзывается, отражается что-то такое, что человек перенес, испытал в своей жизни. И связано это с тем, что сознание человека во сне как бы раскрепощено, расслаблено, высвобождено, и оно зачастую уходит к каким-то событиям или переживаниям, которые как раз и становятся основанием для этого сновидения. Порой основанием для сновидения становится даже не одно событие, а некая сумма событий, или некое ощущение, или некое общее состояние. Я не считаю, что сегодня Бог говорит через сны. Ну а Захария ведь пишет «я видел», а не «мне приснилось». И нам надо быть очень внимательными и аккуратными. Нам необходимо обращать внимание на эти вещи, чтобы ясно понимать, как Бог открывается этому человеку, этому пророку. И есть здесь еще одна важная вещь. И это дата, в которую Захария получил видение. Произошло это, как мы уже сказали, в феврале. За 5 месяцев до этого Бог явился Агею, и тогда началась работа по восстановлению храма. Ну а за 2 месяца до этого Агей произнес весьма суровые слова, обращаясь к священникам, потому что они были нечисты, но при этом ожидали от Бога благословения. И в то же время народ откладывал строительство храма, не спешил делать Божие дело. И вот Агей сказал им весьма суровое слово. Но он также сказал, что перед тем, как Бог установит свое царство, будет уничтожена власть язычников на земле. И править будет именно Мессия. И он, Мессия, произойдет из потомков Зарававеля. Помните, как раз в связи с этим Бог обещает сделать Зарававеля перстнем или печатью, или знаком на своей руке. И это указывает на правление, на царство. Так что Мессия придет не только из рода Давида, но также и из рода Зарававеля. И как Давид, так и Зарававель упомянуты в обеих родословных Иисуса Христа. И в родословной, которая идет через Иосифа, и записана в Евангелии от Матфея, 1 глава, и в родословной, которая проходит через Марию, и записана она в Евангелии от Луки, 3 глава. И весьма интересно также отметить, что вот в это время, во время пророка Захарии, строительство храма еще продолжалось. И Захария именно в этом контексте получает 10 видений. И это также важно, потому что вот эти видения относятся именно ко времени восстановления храма. Мы с вами уже отметили, что это не сон, а именно видение. И Захария, конечно же, не спал. Ну как же, поспишь тут, если за одну ночь сразу 10 видений. Никакое снотворное не поможет, да и не нужно оно. Итак, первое видение – это всадники между миртовыми деревьями. И это видение записано в стихах 7 по 17. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько поэтично и возвышенно звучат эти слова. И также, насколько живо они звучат. 8 стих. «Видел я ночью, вот, или смотри, муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, или во враге, или в долине, а позади него кони рыжие, пегие и белые». И вот здесь мы с вами остановимся и постараемся понять смысл этого видения. И мы начнем вот с этого всадника на рыжем коне. Кстати, слово «рыжий» можно переводить и как «красный». И всадник этот никто иной, как ангел в человеческом обличье. Вот муж или вот человек. И более того, это никто иной, как Христос, еще до своего воплощения. И кто-то спросит, а с чего вы так решили? Ну вот смотрите, в 9 стихе написано: «И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они». Ангел, говоривший со мною, это и есть тот самый всадник. Ну а несколько ниже, в 11 стихе написано: «И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами». Они отвечали, читаем мы, ангелу Господню. Значит, вот это и есть ангел Господень. И читая Ветхий Завет, мы с вами уже видели ангела Господня. Мы говорили о нем, мы говорили о его явлении, и мы отмечали, что ангел Господень в Ветхом Завете – это Иисус Христос Нового Завета. И здесь мы видим также, что он стоит среди миртовых деревьев. Так что же это за миртовые деревья? Что мы сможем о них сказать? И самое главное, что говорит о них Священное Писание? Давайте посмотрим. Ангел, вестник, как мы уже сказали, это никто иной, как Господь Иисус Христос еще до его воплощения. Ангел Господень или ангел присутствия Божия. Сам Яхве, Мессия. И вот он здесь как раз и представлен в своей славе перед воплощением. И мы видим, как он смотрит за этим миром, как он охраняет этот мир своим присутствием и своим взглядом. Он следит за этим миром для того, чтобы охранять этот мир. Да, конечно, князем этого мира в Библии называется и сатана. И вся эта мирская система, вся плотская система этого мира подчинена как раз сатане. Однако понимаете, какая штука? Бог не оставил сотворенную им землю. И вот в этом как раз и состоит один из самых ободряющих аспектов видения, которое мы сейчас с вами читаем. Прямо сейчас, в этот самый момент, Господь Иисус Христос смотрит за своими, охраняет своих. И в данном случае свои – это конкретно израильский народ. И это величайшее видение. И это действительно огромное утешение. Понимаете, во всем бесконечном, неизмеримом космосе, во всем этом бескрайнем пространстве Господь Вселенной смотрит за теми, кто принадлежит Ему. Сам Господь хранит нас Своим присутствием, смотрит над нами. Вот это и есть настоящее утешение. И Захария неоднократно будет говорить слова утешения, и это одно из них.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, я обещал сказать о миртах, о смысле, значении миртов. Обязательно скажу, мы немножко отклонились от темы. Я вернусь к миртам несколько позже, потому что там нам нужно будет прочитать еще несколько мест Священного Писания. А пока скажу о рыжем коне или красном коне. В чем же смысл его цвета? В русском переводе написано «рыжий», но во многих других переводах именно «красный». И это цвет пролитой крови. В контексте откровения Иоанна Богослова это указывало бы на кровопролитие во время войны. Но в данном случае речь все же не о войне, а о крови самого этого всадника, крови, которую он пролил. Это его кровь. И он смотрит, бдит над всей землей, потому что он умер и пролил свою кровь за эту землю, на которой мы с вами живем. Представьте себе, сколь величественная эта картина. Но здесь упомянуты и другие кони и всадники. И они стоят сзади. Кстати, вы сразу можете сказать, что ну как же, всадники здесь не упомянуты. А о всадниках в библейских стихах ничего не говорится. Но я все же полагаю, что на каждом из этих коней есть всадник. Кони не стоят на заднем плане сами по себе. И это как раз тот случай, когда Бог решил не давать нам полную информацию. Я считаю, что эти всадники – сотворенные ангелы, и они подчиняются Христу, и их дело – следить, смотреть за этой землей. И я полагаю, что разные цвета также имеют значение. Красный цвет говорит о войне или о кровопролитии. Ну а белый конь – это знак победы. И всадник на белом коне устремляется как раз к победе. Я думаю, что здесь все имеет смысл. Я думаю, что здесь все не случайно. Ну а теперь мы все-таки дошли с вами до миртового дерева. Я хочу сказать несколько слов и прочитать несколько стихов по поводу его смысла и его значения. Кстати, мирт – это, возможно, синоним лаврового дерева, по крайней мере, частично. Эти деревья некоторые даже считают визитной карточкой Израиля. Ну, конечно, не только эти. Например, еще и маслина, или виноград, или кедр. Мы с вами видим эти деревья в книгах библейских пророков. Например, книга пророка Исаии, 41 глава, 19 стих. «Посажу в пустыне кедр и сетим, и мирту, и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил сие». Мирт и другие деревья как признак Божьего благословения, как признак Божьего присутствия с этим народом. Представьте себе пустыню или степь. Вот сам тот факт, что там растут деревья, и что их много, и что они даже плоды приносят, это, конечно же, знак Божьей милости, и, конечно, это знак Божьего присутствия. Еще один фрагмент, очень известный, очень поэтичный фрагмент, и это тоже про восстановление израильского народа, про возвращение израильского народа, и в этом также упоминаются деревья. Это книга пророка Исаии, 55 глава, 12 и 13 стихи. «Итак вы выйдете с весельем, и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа и в знаменье вечное, несокрушимое. Кипарис, мирт – вот эти деревья, которые ассоциируются с Израилем. Но на самом деле ассоциация с Израилем здесь вторична. Первое и главное – это Божие присутствие. Эти деревья в Израиле – знак того, что Бог благословляет свой народ. Плодородная земля и плодородие как таковое – это знаки Божьего благословения. Вы помните, что если израильский народ был непослушен Господу, то отражалось это и на земле. Земля переставала приносить плод. И с другой стороны, когда израильский народ обращался к Богу, это также становилось благословением и для земли. Земля и народ оказываются едиными в Божьих глазах. Народ не отделяется от земли. И здесь на самом деле есть еще одна важная составляющая единства – земля, народ и Божье правление на этой земле. И вот именно поэтому нельзя просто искать земли, просто стремиться к земле, при этом пренебрегая Богом и отрицая Его правление. Образ плодородия мы видим также и в Новом Завете. Мы приносим плод, или Дух Святой в нас, через нас приносит плод. Если мы пребываем в Господе, то мы будем приносить много плода. Опять-таки, тот же самый образ, тот же самый подход, но уже применительно к жизни новозаветных христиан. И надо отметить, что в чадах Божиих сегодня живет Дух Святой. Он не просто приходит на время, он не просто благословляет Божьих детей для решения определенных задач, как, например, Дух Святой был на авторах книг Священного Писания, но Он пребывает постоянно, Он присутствует с нами. И вот когда ангел Господень и другие ангелы находятся среди миртовых деревьев, это вроде бы знак благословения на Божий народ. Деревья действительно имеют огромное значение и глубокий смысл. Кстати, когда израильтяне делали кущи, как раз во время праздника поставления кущей, они ведь использовали миртовые ветви и пальмовые ветви. И еще одно замечание здесь же. Хадаса. Вы помните, кто это Хадаса? Да, это еврейское имя женщины, которую мы называем Эсфирь. И вот как раз слово «хадаса» по-еврейски и есть «мирт». И это тоже указывает на миртовое дерево, как символ мира, как символ Божьего присутствия. И дальше мы читаем, что эти кони были внизу, то есть в долине или во враге, там, где мирту было достаточно влаги, потому что там была роща. И мы читаем об этом всаднике на красном или рыжем коне и позади него всадники на других конях. И получается, что всадник на пегом коне стоял в тени миртовых деревьев, и солнце просвечивало и светило на него через ветви деревьев. Даже возможно, что пятна у этого пегого коня – это и есть солнечные лучи, пробивающиеся через ветви деревьев. То есть это и скорбь, и солнце. Дальше. Захария видит эти миртовые деревья именно в долине. И мне кажется, это тоже не случайно. Потому что Израиль в то время как раз и находился в долине своей истории. То есть это были все же не лучшие времена для Израиля. Так в чем же смысл этого видения в целом? Полагаю, смысл его в том, что Господь Иисус находится в ожидании. Он ждет времени своего пришествия. Ну а пока Он обходит эту землю. Он присматривает за ней. И другие творения, описанные здесь, я полагаю, также сверхъестественны. И это ангелы, сопровождающие Христа. И вот здесь я должен на минутку отвлечься и сделать важное замечание по поводу толкования Библии. В наших беседах по книге пророка Захарии вы неоднократно уже слышали фразу «я полагаю». Дело в том, что речь идет о видениях. И вот когда мы с вами читаем видения, нам очень сложно быть уверенными. То есть это не та ситуация, это не та часть Священного Писания, по поводу которой мы можем сделать доктринальные заявления. Я полагаю, что это так. У меня есть основания полагать, что это так. И есть другие христиане, которые трактуют эти видения именно так. Однако есть и люди, которые с такой трактовкой не согласны. Это не мешает и нам, и тем людям быть хорошими христианами, христианами, любящими Господа. Именно поэтому мы всегда оговариваемся и говорим «я полагаю». Человек, который трактует видение и говорит о своем понимании видений как о чем-то четком, определенном и несомненном, такой человек кажется мне подозрительным. Знаете, есть немало того, что Бог нам не открыл. С другой стороны, есть вещи, которые Бог открыл нам совершенно четко, и сомневаться по этому поводу не приходится. Что же до видений, то мы, читая видения, анализируем их с точки зрения Слова Божьего. Что еще говорится в Писании на эти темы? Какие еще места Священного Писания помогают нам это понять? Где еще есть нечто подобное, есть нечто параллельное? Как вот это видение встраивается в общую канву Священного Писания и в общую канву Божьего замысла? Все эти вопросы мы обязательно задаем себе, читая видение. И мы с вами ищем ответа Божьего. И порою мы действительно должны сказать: «Да, я сейчас, в данный момент понимаю это так, вот по таким-то, таким-то причинам. Но, возможно, есть что-то еще, чего я не учитываю. Возможно, есть что-то еще, чего я не понял». Поэтому вот в ближайших главах книги пророка Захарии, в этих 10 видениях, вы неоднократно еще услышите от меня вот эту фразу «я полагаю». И вот здесь нам придется прервать нашу беседу и сделать паузу до следующего раза. Но так или иначе, перед нами интереснейшее видение. Впрочем, нет. У нас еще осталось сколько-то времени, поэтому давайте все-таки прочитаем 9 стих. «И сказал я, кто они, господин мой?» Кстати, тот же вопрос задаем и мы с вами. И ангел Господень отвечает на этот вопрос. «И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю». Да, их задача была в том, чтобы обходить или осматривать землю, приглядывать за ней. Давайте прочитаем 11 стих. «И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». И вроде бы все хорошо. Кстати, знаете, за всю историю существования человечества на этой земле было очень немного мирного времени. Времени без войн. Вообще говоря, человек – это существо дикое и воинственное. В сердце его, в развращенной природе его – постоянная война. Но вот тут перед нами время мира. И это выглядит замечательно. Но так ли уж все спокойно? Действительно ли эта тишина продлится долго? Ведь тишина может быть разной. И затишье бывает и перед бурей. Что же произойдет дальше? Увидим буквально в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.